мы сейчас прикоснемся своими душами, своими сердцами, своим вниманием к Тебе, наш Спаситель, наша Пасха, наш Защитник, первенец из мертвых, воскресший и ведущий нас к воскресению. Благослови нас, чтобы мы прославили Тебя, чтобы мы оторвались от себя любимых и устремились к Тебе всем сердцем, всей душой. Будь возвеличен Христос сегодня в нашей воле, в нашей душе, в наших мыслях. Займи самое важное место в наших жизнях. Ты достоин всего, что мы имеем. И если бы не Ты, мы бы не были здесь. Если бы не Ты, мы бы не познали Отца. Если бы не Ты, никто не имел бы шанса на спасение. Славим Тебя, Христос, наш Спаситель, воскресший, живой и сейчас смотрящий на нас. Аминь. В эти дни, сегодня, 1 мая 2016 года, Христос мог бы быть на земле. Сейчас Он мог бы ходить по земле Палестины, уставший уже на третьем году своего служения, скитаясь по жаркому климату, по земле сухой, уставшие ноги, уставшая, замученная от скалистой земли, сандали, обувь, уставшая одежда, измученные, уставшие ученики, которые не привыкли к такому образу жизни. 3 года, ходя за Ним, 3 года, ночуя в пустыне, иногда останавливаясь в домах верующих людей, что было невероятной роскошью. Остановиться в доме у кого-то, помыться, нормально покушать, отоспаться. И это была только маленькая часть их жизни. Именно сегодня, в эти часы, Христос мог бы проповедовать в Палестине, и мы с вами, вероятнее всего, ничего не знали бы, так как у нас не было бы таких средств коммуникации и информации, которые мы имеем на сегодняшний день. Мы жили бы с вами во тьме, а Он бы там служил и проповедовал. Иисус Христос воскрес. Это значит, что Он сейчас живой. Это значит, что сейчас Он не в забвении находится. Он сейчас смотрит прямо на тебя, и Он рядом с тобой, независимо от того, как сильно ты в Него веришь, независимо, как близок ты с Ним в последнее время, независимо, какая степень твоей веры. Дети очень простые люди, с ними можно иметь очень откровенные разговоры. Я имею честь и привилегию быть пастором для детей нашей церкви, для маленьких людей нашей церкви. Иногда, общаясь с ними, они говорят то, чего не могут сказать взрослые люди. Они иногда говорят так: я не могу молиться Богу, потому что я не верю, что Он есть. И я отвечаю на это достаточно рискованно. Мне сложно в эти моменты. Один из моих ответов такой: не молись. Мне страшно это говорить ребенку. Но я ему говорю: молиться должен тот, кто верит, что Бог есть. Когда будет момент, когда ты веришь, тогда молись. Но это не значит, что Бога нет. Неверие ребенка не выключает Бога, не прекращает Его существование. Христос есть. Он функционирует. Он в своем разуме, он в своей воле, он вездесущий, всезнающий и всевидящий. Он сейчас смотрит прямо на тебя. Ты сегодня утром спал, он смотрел на тебя. Даже знал, какой сон тебе снился. Он даже знал, какие сны снятся, которых ты не знаешь, какие тебе снились, потому что многое забывается. И в момент, когда ты просыпался, он смотрел на тебя. Он воскрес, он живой, он действенный, он активный. И вот что этот Иисус говорит в Палестине. Вот что этот Христос провозглашает в последний день великого праздника. Это был праздник Кущи. Невзрачное название для нас с вами, но для иудеев это был великий праздник. Это был праздник, когда люди оставляли все свои работы, все свои дела. Они шли в Иерусалим. Иерусалим был переполнен. Это было много дней, это больше 10 дней было. Иерусалим был переполнен. Люди разбивали шатры вокруг Иерусалима. Палатки ставили. Жили целыми семьями, целыми селениями. И они праздновали праздник, события, которое они ждали, что оно произойдет. Это событие, когда Дух Святой Бог придет и станет частью жизни людей. Когда Он придет не на них, а когда Он придет в них. Они плохо это понимали, как это Бог придет и поселится в нас. Но они верили обещаниям, что Дух Святой станет так близко, что Он станет частью нас и станет жизнью, станет причиной радости, станет причиной утешения. Они очень плохо это понимали, но они верили в то, что это будет великое событие, потому что они его величественно праздновали. Иисус был на этом празднике, он был на этом празднике в третий год своего служения, тайком был. Он сказал своим братьям, своим родственникам о том, что он не пойдет на этот праздник. Он не обманул, но были причины, почему он хотел пойти тайком, потому что его уже планировали убить. И его планировали схватить, и он об этом знал. Он знал вообще о всех планах, которые строятся против него. И еще было не время для его смерти. И все пошли на праздник, он пришел тайком на этот праздник. И весь праздник он праздновал, потому что он соблюдал закон. Он не мог не праздновать этот праздник, хотя мог выглядеть так, как будто не идет на этот праздник. И вот этот праздник, который по идее должен был наполнить людей радостью. Это очень похоже на празднование Пасхи сегодня. Один день, всего-навсего один день. Ну, нам дало государство еще два дня. Наверняка у вас есть планы, не связанные с празднованием Пасхи, а другие планы. А у других людей, которые сегодня уже в это время выпивают по полной программе, завтра у них и послезавтра у них будет день похмелья. Иисус праздновал этот праздник, потому что Он лучше всех знал, какое великое событие произойдет в жизнях простых людей, и нас с вами в том числе. И вот праздник, который, по идее, должен был наполнить их радостью, смыслом жизни, Он прекрасно знал, как люди себя чувствуют в конце праздника. Иисус знает, как вы будете чувствовать сегодня себя в конце этого праздника. Многие из нас сегодня вечером будут злые, раздраженные, уставшие, зацикленные на себе, желающие только одного – отключиться, пойти спать или съесть еще что-нибудь вкусное, как-то себя развеселить каким-то фильмом. И вы будете говорить сами себе, если вы откровенно умеете говорить сами с собой, «Этот праздник был для кого угодно, но не для меня». Хорошая традиция, хорошая попытка, но я пустой. И вот Иисус в последний день великого праздника, в последний день выходит на публику, выходит перед людьми, которые строили большие надежды с тем, что этот праздник принесет им какую-то радость, какое-то наполнение. Становится посреди них и говорит, Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Вот что провозгласил Иисус Христос. Вслушайтесь в эти слова. Кто жаждет? Речь идет не о физическом желании пить. Речь идет о той внутренней пустоте, которую они испытывали, проведя весь этот день на празднике. Возможно, было у кого-то много греха, потому что они пили вино, и, возможно, кто-то напивался до такой степени, что он плохо себя чувствовал. И совесть его обличала за это. И он понимал, что он в очередной раз виноват перед Богом. Он до конца не понимает, в чем его вина, но он чувствует себя очень плохо. Кто жаждет? Вопрос к нам. Если бы мы услышали сегодня в Палестине такие слова, или если бы средства массовой информации донесли до нас, микрофон висит над Иисусом, он выходит, проповедует, микрофон успевает, оператор переводит на его камеру, и он говорит, кто жаждет? Отнесли ли бы вы на личный счет по отношению к себе? Я жажду. Это ко мне. Я жажду. Но это так далеко, Палестина. Но здесь я сегодня жажду. Я задавал себе этот вопрос, жажду ли я? Жажду. Жаждешь ли ты? Жаждешь. Нет ни одного человека в этом зале, кто не жаждет. Все согрешили. Все лишены славы Божьей. Все лишены близости с Богом. Грех, он как камень в почках, который медленно продвигается по нашему телу и вымучивает нас. Кто знает, что это такое, кто знает, что такое, какая это боль, это невыносимая боль, и ты никуда не можешь от этого деться. Этот камень – часть тебя, и он движется в тебе, и он рвет тебя внутри на куски. И тебе просто все, что остается, это быть один на один с этой болью, и все остальные люди чувствуют вокруг тебя безысходность. Они ничего не могут сделать, чтобы эта боль ушла. И они могут рядом с тобой плакать, они могут рядом с тобой скорбеть, они могут от тебя убегать, находя любой повод, только чтобы уйти от тебя, потому что ты выглядишь очень плохо. Потому что у тебя огромная, огромная проблема, которая выматывает тебя, рвет тебе душу на куски. Неприятный пример, но такой пример я выбрал. Каждый из нас жаждет. Даже мы, христиане, истинно дети Божьи, живем таким образом, что мы постоянно приходим в состояние жажды. Более того, Бог хочет, чтобы мы жаждали. Он будет допускать, слышите, не создавать, а допускать обстоятельства в нашу жизнь. В том числе и наши грехи будет допускать в нашу жизнь. Не бить нам по рукам, не делать нам подсечку, не становиться перед нами, как огромная стена, которую нельзя преодолеть, чтобы это произошло в нашей жизни, чтобы мы в очередной раз поняли, что мы без Бога ничто. Мы без Бога погибаем. Мы без Бога выматываемся. Мы без Него устаем. Благо тем людям, которые за последнее время имеют особенно близкие отношения с Богом. Но и вы можете свидетельствовать о том, что вам мало. Вы жаждете. Кто жаждет? Так Иисус начинает свои слова. И на это стоит только улыбнуться или возмуститься. Все жаждут. Все жаждут. Разве не так? Разве ты не жаждешь? Иисус не сказал, кто жаждет, решай свои проблемы сам. Кто жаждет, тебе нужно быть в таком состоянии. Оставайся в нем долго. Он тут же дает выход, он тут же дает ответ. Кто жаждет, иди ко мне. Иди ко мне. Очень просто. Три слова. Иди ко мне. Не сиди, Не мучайся. Что-то делай. И конкретно что? Иди. Встань на ноги твои и что-то делай, действуй, будь активен. И иди ко мне. Когда мы жаждем, мы никогда не остаемся на одном месте. Мы с вами всегда идем. Всегда идем. Мы достаточно себя любим. Мы достаточно переживаем за себя. Мы достаточно обеспокоены собой. Дети наши могут жаждать, жены наши могут жаждать, мужья наши могут жаждать, страдать, умирать рядом с нами. Мы не встанем и не пойдем. Это терпимо для нас. Не для всех. Я сейчас не говорю, что для всех так. Но это мы еще как-то можем стерпеть. Как-то мы можем еще отвлечься. Но когда мы жаждем, когда нам плохо, мы никогда не сидим. Мы всегда идем. Вопрос, куда идем? Вопрос, к кому идем? Вопрос, кто есть наше утешение? Кто есть источник нашей воды? Кто есть источник нашей жизни? И он тебе уже говорил много раз. Не напьешься. Не напьешься. У нас колоссальный опыт. Не удовлетворяют нас то, к чему мы идем. Возможно, на какие-то 5 секунд, как люди, которые курят никотин, они курят ради 5 секунд вот такого состояния. Раз, два, три, четыре, пять. И все. И после этого все те же проблемы. Только часто бывает еще хуже. Это сказывается на здоровье. Это сказывается на том, что хочется вот эти 5 секунд еще и еще. И это огромные финансы. Это стыд. Это неловкость, это много всего. То же самое происходит с алкоголем, только там эффект больше, но и последствия масштабнее. Злость, агрессия, раздражение, привыкание, химические процессы нарушаются. И люди все равно идут и делают это. Почему? Потому что невозможно оставаться в состоянии жаждущего. Душа не выносит этого. Мы всегда идем. Вопрос, к кому, к чему мы идем. Но мы не можем не идти. Мы не можем не дышать. Попробуйте не дышать. Сколько вы протянете? Потому что Бог сотворил нас дышащими. Бог сотворил нас для того, чтобы мы не жаждали. Чтобы между нами и Богом был мир. И чтобы Он был нашим миром. Чтобы Он был нашим утешением. Чтобы Он был нашей артериальной артерией, через которую кровь поступает в нашу жизнь. Без Бога невозможно не жаждать. Все остальное – это заменители, которые на 5 секунд дают удовлетворение, а потом разрушают всю нашу жизнь, разрушают нашу репутацию, разрушают наши отношения, разрушают нашу финансовую жизнь, просто обворовывают нас. И мы все равно идем, потому что мы не можем не идти, мы не можем не пить. Кто жаждет, иди ко мне. Иисус не просто сказал, иди, иди ко мне, вот адресат. И никому другому не иди, никому не иди, ко мне иди. Никакой священник, никакой ритуал, никакая религия, никто вам не поможет, я вам помогу. Я единственный, кто может дать вам удовлетворение вашей души. Я единственный, кто может соединить вас с Отцом. Я ваш посредник, я ваш лифт. Я ваш корабль, я ваш самолет, я перемещу вас туда, где мир, там, где шалом, там, где полный мир, там, где радость, там, откуда приходит неразрушающая, а созидающая поддержка и напоение души твоей. Ко мне иди. Кто жаждет, иди ко мне. Все жаждут, все идут, но не все идут к Христу. Не все идут к Нему. И мы не можем это изменить. Мы никого не можем заставить. Родители не могут заставить своих детей идти не к гаджетам, а идти к Христу. Идти не к друзьям-подросткам, которые все больше и больше им нравятся, а идти к Богу. Мужья не могут заставить своих жен. Жены не могут заставить своих мужей. Это невозможно человеку. Служители не могут ничего сделать с людьми, которые не идут к Богу и погибают в заменителях своего утешения. Служители, мы ничего не можем сделать. Все, что мы можем делать, мы можем говорить. Иисус сказал, кто жаждет, иди к Нему. И говорить об этом каждый день себе, и говорить об этом каждый день всем, кто нам доступен. Когда Иисус говорит такие слова, кто жаждет, иди ко мне, Он говорит, я понимаю вас, вы жаждете, и я доступен для вас, идите ко мне. Иисус сказал однажды такие слова, Царство Божье близко к вам, оно приблизилось к вам. Когда Он говорит слово «близко», это означает на расстоянии вытянутой руки. Протяни руку. Я здесь, я очень близко. Я однажды был в одном общении, и хозяин этого дома поступил очень нетрадиционно, весьма нетрадиционно. Мы сели за стол, и был один пустой стул. И он сказал, это для Господа. Он с нами. Это было так по-детски, это было так неадекватно, но он стал таким близким, но он всегда такой близкий. Он всегда на расстоянии вытянутой руки, он всегда на расстоянии стула, он всегда рядом. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Я бы, конечно, не хотел вас оставлять без ответа на вопрос. А как это идти к Иисусу? Но я, с другой стороны, хочу вас призвать, не будьте лукавыми. Не говорите в своем сердце, не защищайте себя. Не говорите таким образом, вот если бы мне еще объяснили, как идти к Иисусу, то я бы пошел к Иисусу. Не лгите, не обманывайте. Он с самого детства учил вас идти к Нему. И вы знаете, как это делать. Но не делайте. Губите сами себя. Идти к Христу, это значит... Вместо того, чтобы включать телевизор, пойти к себе в комнату, закрыться в комнате, встать на колени или в своем сердце, или физически и просить Его о том, чтобы Он напоил тебя. Просить Его, чтобы Он утешил тебя, чтобы Он поддержал тебя. Но твои грехи, они стоят как стена, они как кандалы для тебя. Именно те грехи, которые обещали тебе утешение, они сегодня блокируют тебя в том, чтобы пойти к утешителю. Иисус говорит, и с этим приходи ко мне. А к кому тебе еще идти со своими грехами? Есть кто-то, кто может простить вам ваши грехи? Кто может простить вам ваши грехи? Кто может снять вину за ваш грех, кроме Бога? И вот это парадоксально. Мне нужен Бог, мне нужно Ему помолиться, но мои грехи и чувство вины не пускают меня к Нему. Нет другого пути. Начинайте молиться с того, чтобы признаваться в своих грехах. И если Он приглашает вас поговорить о том, что измучило вас до невозможности, и это произошло много лет назад, скажите Ему об этом. Назовите, наконец-то, грех грехом. Хватит мучиться. Решите это прямо в тот момент. Вы не сможете, не молясь Богу, утешиться Богом. Идти к Нему – это молиться Ему. Это самый короткий путь к Богу, наша молитва. Не нужно никуда ехать, ни в какое паломничество. Не нужно покупать никакие дорогостоящие билеты. Это самый короткий путь к тому, кто утолит жажду. С ним нужно говорить, к нему нужно обращаться в молитве. И если ты не можешь по причине своего греха, говори с ним о своем грехе. А с кем еще? Второе, как идти, то, чему он тебя учил с самого детства, это читать его слово. Это читать его слово. Читать любой текст Писания. Любое, любую страницу. Только не прочитывать, а читать. Интересоваться каждым словом. Интересоваться автором. Почему ты это написал? Почему ты это сказал? Для кого ты это сказал? Что ты чувствуешь, Господь? Как у тебя дела? Как ты сегодня? Что ты сегодня переживаешь? О чем ты думаешь? Что в сердце твоем, что в разуме твоем, что в чувствах твоих? Ты мне интересен. Я хочу тебя узнать. Господи, что я должен делать? Я понимаю, что в моей жизни что-то не так, и я даже знаю, что не так, но я абсолютно не понимаю, что с этим делать. Ты меня позвал. Ты обещал, что приходящего к тебе ты не изгонишь вон. Это же ты, Господи, сказал. Я сейчас буду читать Слово Твое, пожалуйста, Господь, не прогони меня. Исполни обещанное Тобой. Прими, пожалуйста, меня. Поговори со мной. Мне нужно Тебя услышать. Не слушайте Бога вне Слова Божьего. Это очень опасно. Мысли, чувства, ощущения – это очень опасный путь слушать Бога. Он дал свое послание, Он дал свою книгу. Каждое слово живое, действенное, актуальное. И если на этой странице ничего с тобой не произошло, переходи на следующую. Бог верен. А для этого тебе нужно возненавидеть то, что тебе не позволяет идти к Нему. Тебе всего-навсего нужно возненавидеть Facebook и признать, что это то, что похищает тебя. Ты тратишь час, полтора, два часа в день на то, чтобы узнать, у кого как дела. Сильно помогает душе? Мне не помогает. Я начинаю это ненавидеть больше и больше. Обманывают меня каждый день. И я обманываться рад. Я даже готов за это платить деньги, за интернет, за это, за то. И это просто уму непостижимо, ведь я уже знаю, что это плохо. А это и есть возрастание в любви. Любовь, она всегда рождает ненависть. Настоящая любовь, она всегда рождает ненависть. Почему вы злитесь на детей, когда они вас отвлекают? Потому что вы хотите сделать то, что вы хотите. А они вам сейчас мешают сделать то, что вы хотите. Точно так надо возненавидеть. Точно так любовь к Богу будет вести вас к тому, что вы будете ненавидеть все, что похищает вас у Него. Под это попадет очень многое и многие. Вы объявите этому войну, если вы действительно идете к нему, если вы действительно к нему идете. Вы со своего пути постоянно убираете все препятствия. Вы рвете на куски всех, кого можно порвать. Вы выключаете всех, кого можно выключить. Потому что вы идете делать то, что вы хотите делать. Но когда вы идете к грехам, вы одиноки. А когда вы идете к Богу, Он идет к вам навстречу. Он к вам будет бежать, как отец, который бежал навстречу сыну своему, блудному сыну, который возвращался, увидев его издалека, заприметив его, пошел ему навстречу. Не потому, что Бог в вас нуждается. Наконец-то вы восполните недостающее общение. Нет, потому что любит. Потому что с детства ждал вас, с рождения ждал вас. Только вы пришли. За мной дело не станет. Я буду идти навстречу. Я буду помогать, я буду содействовать. И то, чему вы объявите войну, то, что вы возненавидите, Он ненавидит раньше вас. И Он будет участвовать в этой борьбе. Он будет участвовать в этой войне. Он будет участвовать в этом восстании против тех, кто мешает вам идти к Нему. Кто мешает вам читать Слово. Посмотрите, вы разучились читать Слово. А кто-то и не научился его читать. Но более поразительно, кто научился его однажды читать и разучился его читать. Вспомните, сколько раз вы решали, что вы почитаете его Слово, чтобы идти к нему и пить. И у вас появлялись мысли, изучать нужно так. А какую текст я сейчас буду изучать? А какую книгу я буду изучать? А с чего я должен приступить? Так и не дошли до чтения. Так и не дошли до слушания Его Слова. Библия, она подобна радио, музыке, которая идет. Ты включаешь, и оно говорит. Ты выключаешь, и оно продолжает говорить, но не для тебя. Это не музыка, которой вы управляете. Выберу эту песню, выберу эту, пусть мне это попоет, пусть мне это поиграет. Радио вы не контролируете. Там есть свой управляющий, там есть свой диджей. Он определяет, что сейчас будет звучать. Вопрос только в одном, включите вы это или не включите? Разве это справедливо часы тратить на то, что убивает? По отношению даже к себе, справедливо ли? Я даже не говорю сейчас по отношению к нему, по отношению к себе. Иисус однажды сказал такие слова. Бог сказал, или вам не жалко себя? Что же вы делаете с собой? Я здесь. Я говорю. Включитесь, присоединитесь, возьмите то, что берут другие, и их души напоены, их души восстанавливаются, их чтение Писания восстанавливается, их молитва возобновляется. Тот, кто не имел, начинает это получать. Тот, кто имел и потерял, восстанавливается. Почему вы это не делаете? Кто жаждет, иди ко мне, иди и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано, исполнится все, что я обещал. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из него, изнутри него потекут реки воды живой. И этой воды хватит и для вас, и этой воды хватит для ваших жен, и для ваших мужей, и для ваших детей. И для вашей малой группы, и для ваших соседей, и для ваших родителей, и для всех, кого вы любите. И это будет не от вас, это много. Это много, этого будет достаточно для всех. Успокоишься не только ты, спасешься не только ты. Почему? Потому что это от Бога, щедрого, могущественного, жизнь дающего. Кто жаждет, иди ко мне, и пей. Делай меня, говорит Христос, частью себя. Что происходит с водой, которая попадает нам в уста и опускается вниз? Она растворяется в нас. Вода остается водой. Мы остаемся собой. Но вода дает нам то, что мы сами в себе не имеем. И это чудо. Кто из вас может объяснить, что происходит с нашим организмом? Кроме того, что вы говорите, я уже не хочу пить. Кто мне может рассказать о том, что происходит на молекулярном, химическом уровне? Куда эта вода попадает? Что с ней происходит? Не умничайте. Только самые умные, самые образованные люди могут это рассказать. Или вы знаете, как желудок впитывает воду? А вы хоть знаете, как он выглядит? А что происходит там, за стенками желудка или в его стенках? Куда это идет дальше? Не знаете, но знаете, что это работает. Так свидетельствуют те, кто идут к Иисусу, молятся Ему и читают Его Слово. Они не знают, как это работает. Они не могут это объяснить, но они говорят, я напоен, я удовлетворен. Не навсегда. Я знаю, что через 2 часа мне опять нужно будет. Апостол Петр пытается как-то объяснить верующим, какой образ жизни им нужно вести. В гонениях, в рассеянии, в трудностях, в испытаниях. Ровно в тех гонениях, в которых вы находитесь, и я. Мы с вами в гонениях находимся постоянно. И в рассеянии находимся постоянно. И жизнь наша полна одиночества. Наша христианская жизнь полна одиночества. Петр думает, как бы их поддержать? Какой бы пример этим детям привести? И он говорит на детском уровне, так что ребенок поймет. Он говорит, как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое, неповрежденное духовное молоко. А как новорожденные младенцы его любят? Орут, когда голодные. Ищут, когда голодные. Места себе не находят, когда голодные. Когда они получают доступ к Слову, они не вникают, не философствуют, правильное ли это молоко, своевременно ли это молоко. Они его едят, они доверяют маме, они его принимают, они его едят. И теперь вопрос, сколько раз в день? Сколько раз в день новорожденные младенцы хотят молока? И сколько они его раз в день принимают? А вы говорите о карьерах? Вы говорите о том, что вам нужно быть более занятыми для того, чтобы больше зарабатывать? Мы с вами говорим о большей занятости в служении? Мы с вами говорим о том, чтобы сделать еще больше того, что нас выснаживает, то, что нас высушивает, истощает и похищает нас от источника жизни. Дети трудятся, новорожденные, по 7-8 раз в день, по часу, если они действительно добираются до того молока, до которого нужно добраться, чтобы быть здоровыми, по-настоящему здоровыми. А взрослые читают Писание, как те младенцы, которые потом болеют, потому что они не едят нормально. По верхам почитали и побежали один раз в день. А некоторые один раз в неделю. Не-не-не, неверующие. Верующие не читают раз в неделю Писание. Читают раз в неделю. И есть те, которые вообще не читают Писание. Месяцами не читают Писание. Есть ли у нас время на то, к чему тянет нас наша душа и предложение, которое поступает нам постоянно? Если нам нужно 8 раз в день принимать пищу. Я не перестаю удивляться представителям ислама. 5 раз в день они становятся на молитву. Это ж невероятно просто. Духовно мертвые люди настолько дисциплинированы, чтобы 5 раз в день найти место, время, спланировать, пойти Встать на колени в правильное место, в правильном положении и сказать те слова, которые должны сказать. И тратят на это немало времени. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня. Это условие. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Приходящий к Богу в молитве должен верить, что Бог благословит. Приходящий к Слову должен верить, что Бог ответит и напоит. Кто верует в меня, обратите внимание, в меня. Другое слово верует какое? Доверяет. Кто доверяет мне себя? Исполнится сказанное Отцом. Это чудо. Неужели я могу духовно расти? Неужели я могу успокоиться? Неужели я могу решить ту невероятную проблему, которая есть в моей жизни? Это обещание. Приходи ко мне, принимай то, что я даю. Делай это частью себя. Растворяй это верой твоей, доверием твоим. Будь как ребенок, доверяй, ешь, пей. И исполнится Писание. Бог верен, Бог верен. Если обещал, сделает. Но пойдем ли мы? Или мы пойдем к другим источникам? Помолимся. Господь, столько примеров Ты привел в своих проповедях. Ты сказал, что Ты источник, напояющий душу. Ты сказал, что Ты хлеб. Хлеб жизни. И что Тебя нужно принимать, Тебя нужно есть, чтобы Ты стал частью нас. Эти образы Ты используешь для того, чтобы мы не сидели на месте, чтобы мы не шли к иным богам, чтобы мы не шли к другим богам, которые не наполняют нас, а только используют нас, насилуют нас, издеваются над нами, разрушают наши отношения с Тобой и потом выставляют нас на позор, бросают нас. Любовники, которых мы приобретаем, использовав нас. И мы остаемся ни с чем. И, Господи, пожалуйста, объясни нам, что с нами не так, что мы не идем к Тебе. Спаси нас, пожалуйста, Господь. Это то же самое, что не помазать двери своего дома кровью Агнца, чтобы смерть вошла в дом. Прости нас, Господь, за неверие наше, за малодушие наше, за самоспасение и за то, что мы не делаем в точности то, что Ты говоришь. Идите к Агнцу, закалите его, уповайте на него, доверяйте Христу и будьте спасены. Спаси нас, Господь, от нас самих в этот день. Не оставь души наши в покое завтра, послезавтра и до конца дней наших. Невозможно нам, Господь, спастись от нас самих. И Ты сказал, что невозможное человеку возможно Тебе. Спаси нас, Господь. Аминь.